волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе обсуждаем сражение армянских и азербайджанских лоббистов в Европе. В ПАСЕ из двух проазербайджанских резолюций одна отклонена, а вторая принята. Говорим о процессе подготовки дополнительных соглашений в рамках договора о союзничестве и интеграции между самопровозглашенной Республикой Южной Осетии и Россией. Наша традиционная воскресная рубрика «Из Чечни только хорошие новости» – строительство «Ахмат Тауэр». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Пентагоне считают, что Россия и Турция должны вести диалог. Теракт в Дамаске. Жертвами двух взрывов стали десятки людей. Бесследно исчезли около 10 тысяч детей-беженцев, заявил Интерпол. Россия и Турция должны вести диалог, чтобы не допустить роста взаимной напряженности. Такую позицию выразил в воскресенье в интервью Интерфаксу представитель Пентагона Марк Райт. Командование ВВС Турции объявило в войсках повышенную боевую готовность в связи с новым нарушением воздушного пространства страны российским самолетом. МИД Турции заявил, что российский военный самолет Су-34 вторгся в ее воздушное пространство 29 января, несмотря на предупреждения на русском и английском языках. Президент страны Реджеп Эрдоган предупредил Россию, что эти действия будут иметь последствия, если Москва не прекратит нарушение границ Турции. Турецкий МИД обвиняет Россию в эскалации напряженности между двумя странами и предупреждает об ответственности за серьезные последствия. МИД Турции сообщил также, что накануне российскому послу в Анкаре была передана нота протеста. Министерство обороны России опровергло заявление Анкары о нарушении российским самолетом Су-34 воздушного пространства Турции. Представитель ведомства Игорь Коношенков назвал это обвинение голословной пропагандой. Отношения между Россией и Турцией обострились после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24, нарушивший, как утверждала Анкара, турецкое воздушное пространство. Москва отвергла все обвинения и ввела санкции против Турции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию действовать ответственно и в полной мере уважать воздушное пространство НАТО. Столтенберг заявил 30 января, что Россия должна принять все необходимые меры во избежание новых нарушений. В Дамаске, столице Сирии, произошло два взрыва. Погибли по меньшей мере 60 человек, более 100 получили ранения. Об этом сообщает агентство Рейтер. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация «Исламское государство». По данным сирийского телевидения, взрывы произошли рядом с шиитской святыней Саида Зейнаб. Сначала взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, вторую бомбу привел в действие террорист-смертник. В пятницу в Женеве начались мирные переговоры о прекращении конфликта в Сирии. Накануне для участия в этих консультациях в Швейцарию прибыла делегация сирийской оппозиции. В ее составе 17 представителей политических и военных группировок, ведущих борьбу против режима президента страны Башара Асада.
Эхо Кавказа. Новости.
Полицейская служба ЕС подтвердила в воскресенье появившиеся в прессе данные о том, что за последние 1,5-2 года пропали не менее 10 тысяч детей-беженцев, прибывших в Европу без сопровождения взрослых. Об этом сообщает, в частности, Франс-Пресс, ссылаясь на пресс-службу Европола. Агентство приводит сведения, полученные британской газетой «Обсервер» от главы администрации Европола Брайана Дональда. По его словам, только в Италии бесследно исчезли около 5 тысяч малолетних беженцев. Речь идет о детях, которые были официально зарегистрированы властями по прибытии на территорию территорию ЕС. Не всем из них грозит стать мишенью для преступных группировок. Некоторые дети, возможно, сейчас со своими близкими. Просто мы не знаем, где они и чем заняты, отметил собеседник издания. В прошлом году границы ЕС пересекли свыше миллиона мигрантов, многие из которых сирийцы. По оценкам Европола, примерно 27% этих беженцев – дети, попавшие в Европу как с родителями, так и без них. Тела 12 человек обнаружены на месте пожара на улице Стромынка в Москве. Об этом сообщила Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета. Сообщается, что трое детей стали жертвами пожара. Об этом сегодня сообщил в своем твиттере уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Павел Астахов. Один из них – грудной младенец. По предварительным данным, в цехе проживали мигранты. Некоторые были с детьми. Пожар в здании на Стромынке, где расположен швейный цех, произошел в ночь на воскресенье. Возгорание было ликвидировано в час ночи. Очаг возгорания составил 500 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. После того, как на месте пожара нашли тела трех погибших, уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух и более лиц». Как сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах, на месте пожара обнаружено более двух источников распространения огня, поэтому можно предположить, что причиной пожара стал умышленный поджог. Уголовное дело об убийстве, возбужденное после пожара на Стромынке, переквалифицировано в умышленное уничтожение имущества, повлекшее по неосторожности смерть, сообщила Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета по Москве. Барак Обама совершит свой первый визит в качестве президента США в американскую мечеть. Это произойдет на следующей неделе и будет актом защиты религиозной свободы на фоне роста антимусульманской риторики в Соединенных Штатах, сообщил Белый дом. Обама посетит исламскую общину в мечети Балтимора 3 февраля, где встретится с лидерами мусульманских общин и выступит с речью.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 26 января в Пасе произошло событие, которое не могли не заметить ни в Армении, ни в Азербайджане. Ассамблея отвергла доклад британского депутата Роберта Уолтера, кстати, гражданина Турции, под названием «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана» и приняла докладчика Комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Милицы Маркович по Сарксанскому водохранилищу. Он назывался «Преднамеренное лишение воды жителей приграничных регионов Азербайджана». Примечательно, что обе стороны, и армянская, и азербайджанская, воспринимают этот факт как провал собственной дипломатии. Что же произошло на самом деле? Об этом мы поговорили с Сергеем Минасяном, замдиректора Института «Кавказ», и Арастуном Уруджлу, директором исследовательского центра «Восток-Запад».
Я бы хотела с вами разобраться, что на самом деле случилось, и действительно ли счет, грубо говоря, 1-1. Эти доклады и факт принятия и непринятия в плане урегулирования карабахского конфликта будут иметь какое-то значение, как вы считаете?
Ну, во-первых, с самого начала скажу, что следует, наверное, разделять информационно-пропагандистскую часть этих докладов, да и вообще всякий раз попыток поднятия или обсуждения карабахской тематики вне формата Минской группы ОБСЕ, то есть единственного формата, в котором идут реальные переговоры между армянской и азербайджанской стороной при посредничестве России, Франции и Соединенных Штатов. Все остальные форматы – это во многом попытка создания некого благоприятного фона, который при этом ориентирован даже не столько против конфликтующей другой стороны, сколько для собственной общественности. И в этом плане понятно, что стороны пытаются любое голосование, скажем, в ПАСЕ или в каких-то других форматах, представляется как решающее, как имеющее какое-то большое значение. И в случае того, если армянская или азербайджанская оппозиция превалирует, то оппозиционное поле или общественное поле в соответствующей другой стороне говорит о провале, чуть ли не катастрофическом и так далее. В реальности то, что случилось в ПАСЕ на прошлой неделе, равно как и все документы, которые были приняты там 10 лет тому назад или в предыдущие годы, это никакого реального влияния ни на переговорный процесс, который есть в рамках Минской группы, ни на военно-политические процессы непосредственно в Карабахе не окажет. С другой стороны, опять-таки, исходя из внутриполитических неких элементов, я думаю, что стороны будут пытаться все-таки поддерживать внимание к этим вопросам, потому что они позволяют в том числе и показывать собственной общественности, что идет работа в том или ином направлении. Единственное, что, мне кажется, является неким важным показателем за последнюю неделю вот в ходе голосования или в ходе попыток голосования в ПАСЭ за это время, как это ни странно, оно связано опять-таки не с голосованием в этой структуре, а с позицией, которая была публично выражена самой Минской группой ОБСЕ, или вернее тремя сопредседателями, которая призвала ПАСЭ держаться от принятия обоих докладов. В этом плане это достаточно симптоматично, потому что фактически получилась ситуация, в которой Минская группа ОБСЕ открыто поддержала одну из сторон конфликта, в данном случае Армению, против инициативы, которая лоббировалась и была выдвинута другой, то есть именно Азербайджаном. Как известно, обе эти так называемые проазербайджанские резолюции, они были, естественно, подготовлены по инициативе Баку. Соответственно, в данном случае получилась достаточно парадоксальная ситуация. Баку со своей стороны утверждает о том, что достигнута пусть не полная, но некая дипломатическая победа из двух резолюций, одна была поддержана. В свою очередь, армянская сторона говорит о том, что ее усилиями достигнута более значимая дипломатическая или политическая победа. Во-первых, из двух резолюций первая, наиболее важная и наиболее, скажем так, содержащая неблагоприятные формулировки для армянской стороны, провалилась. С другой стороны, и армянская сторона на это особо акцентирует, в результате подготовки этого голосования удалось создать ситуацию, в которой три сопредседателя активно и публично поддержали позицию Армении против позиции Азербайджана. Соответственно, можно сказать, что и армянские, и азербайджанские стороны имеют основания утверждать о своей дипломатической победе, или, скажем, ихнее оппозиционное поле утверждать о провале своей собственной дипломатии. Но в реальности мы видим, что происходят некие процессы, которые скорее связанные с информационно-пропагандистским фоном, чем с реальным политическим процессом вокруг карабахского урегулирования.
О том, что проблема Нагорного Карабаха в компетенции Минской группы ОБСЕ, а не входит в полномочия парламентской ассамблеи Совета Европы, об этом заявлял и германский депутат Аксель Фишер. Но азербайджанская сторона, выходит, имеет основания говорить о давлении Минской группы на ПАСЕ.
Ну, я думаю, что все зависит от того, как воспринимать или как стоят, скажем так, задачи для азербайджанской дипломатии. А в том, что азербайджанская дипломатия недовольна форматом Минской группы, это было ясно и до нынешнего заседания или голосования в ПАСЭ. Об этом десятилетиями азербайджанская сторона говорит. Но, с другой стороны, каким-то образом вырваться из формата Минской группы у нее тоже не получается. Видимо, в Азербайджане полагают, что любая попытка выхода из Минского процесса, из процесса Минской группы, оно в реальности будет более затратной для азербайджанской стороны, не только в силу того, что как бы выступать против трех постоянных, скажем так, членов Совета Безопасности ООН, ядерных держав и наиболее влиятельных в регионе сверхдержав это затрата, но и в силу того, что никто не может гарантировать, что любой другой формат, если Азербайджан, скажем так, попытается выйти из Минской группы, он будет более благоприятный, чем даже нынешний формат Минской группы ОБСЕ. В конце концов, главная проблема ведь не только, скажем так, нынешний формат Минской группы для урегулирования. Главная проблема в том, что ни армянская, ни азербайджанская стороны не готовы пойти к существенным взаимным компромиссам. Степень максимализма сторон настолько высока, что будь то скажем так, Минский процесс или какой-то иной, каким-то образом выбраться за рамки статуса кво ни армяне, ни азербайджанцы не могут.
Некоторые политологи считают, что вина армянской стороны в том, что она вообще довела дело до пленарного заседания. Не встретила делегации в свое время, не обсудила, не придала огласку. Я знаю, что Роберт Уолтер собирался посетить Армению, но так ее и не посетил, потому что, как он говорит, ему в этом препятствовала Эрмине Наглядан.
Проблема в том, что позиция армянской стороны заключалась в том, что те формулировки, которые изначально были представлены обоими сопредседателями, они уже априори были неприемлемы для армянской сторон. Скажем так, само заглавие, в котором говорил, скажем, Нагорный Карабах и другие оккупированные территории Азербайджана, вот такого рода формулировки, они были неприемлемы не для, скажем так, позиции Республики Армения, не для властей Нагорного Карабаха. С другой стороны, те возможности, которые, например, были предоставлены второму докладчику, обратиться непосредственно к де-факто властям Нагорного Карабаха, на месте, скажем, посетить то самое Сарсанское водохранилище и ознакомиться с ситуацией, они, видимо, были неприемлемы для второго докладчика, который так и не посетила этот, скажем так, этот регион и даже издалека не увидела само это водохранилище. С другой стороны, видимо, позиция Армении заключалась именно в том, что тот факт, что оба докладчика по различным причинам не смогли посетить Нагорный Карабах, может выступать также в виде некого дополнительного аргумента, в том числе во время голосования. То есть как вы можете голосовать за какой-то документ, докладчики которых так и по различным причинам не удосужились посетить Нагорный Карабах.
Да. А вот то, что для принятия доклада Уолтера не хватило всего 4 голоса, это не смущает армянскую сторону?
Я думаю, что это тот момент, когда по определенным техническим вопросам работа с делегатами других стран и так далее, может быть, не может, а скорее всего очевидно, что есть некоторые проблемы организационного характера. Я думаю, что исходя из интересов армянской стороны, ей надо будет делать некие организационные и технические выводы по поводу эффективности работы армянской делегации со своими коллегами по ПАСЭ. Но с политической точки зрения, я думаю, вопрос не настолько принципиален, чтобы можно было говорить о каком-то серьезном провале парламентской дипломатии Армении. В конце концов, максимум, что можно сказать, это достаточно неприятное, может быть, факт принятия какой-то резолюции. Но с другой стороны, если посмотреть на то, что и проармянские, и проазербайджанские резолюции на различных международных площадках принимались десятки раз за этот, можно сказать, за почти за четверть века, и это никак не повлияло на реальный ход процесса вокруг Нагорного Карабаха, на который влияют только военно-политические и, может быть, иногда также социально-экономические процессы. Тогда проблема все-таки действительно технического характера.
Но мы же говорим сейчас не о военно-политических результатах, а о том, насколько сильное в Европе азербайджанское либо армянское лобби.
Вы знаете, мне кажется, действительно факт лобби сыграл свою роль, но не являлся все-таки наиболее важным. Ну, например, я считаю, что в успехе принятия второй резолюции определенную роль сыграло и то, что тематика второй резолюции, в отличие от документов, подготовленных Уолтером, она имела несколько, ну, даже формальное, скажем так, гуманитарное звучание, и поэтому априори оно было несколько более выигрышным для результатов голосования, чем доклад Уолтера. Но опять-таки, как мы начали с первого вопроса, насколько это важно для процесса вокруг Нагорного Карабаха, я считаю, что это, скажем так, не будет иметь никакого или почти никакого значения для дальнейших политических процессов.
Это была точка зрения Сергея Минасяна, замдиректора Института «Кавказ», и мы продолжим обсуждать тему с Арастуном Уруджлу, директором исследовательского центра «Восток-Запад».
Арастун, азербайджанская сторона должна бы радоваться принятию доклада милиции Маркович, но я не вижу, чтобы это происходило.
Да, этого нету, и более того, из-за того, что документ, другой документ не был принят, фактически сегодня как раз в азербайджанской прессе появилась информация, что руководитель азербайджанской делегации ПАСЕ, депутат Самет Саидов, даже отстранен от своей должности. Я, правда, не совсем доверяю этой информации. Ну, как говорится, дыма без огня тоже не бывает. За пару дней до этого против него была статья на сайтах близких к правительственным кругам, прежде всего администрации президента. Я думаю, что все-таки, если даже Самет Саидов не отстранен, то он будет отстранен. Потому что в Баку вот именно то, что этот документ не был принят, восприняли как поражение или провал. Ну, а если есть провал, значит, кто-то виноват в этом, значит, кого-то нужно наказать.
А вы лично, вы связываете тот факт, что доклад Роберта Уолтера не был принят, с непрофессионализмом азербайджанской делегации?
Я думаю, что прежде всего вот этот доклад, он не особо нужен был на сегодня. Я не знаю, почему и зачем Баку решили, что нужно стимулировать принятия вот этого документа, этого доклада. Все-таки в определенном смысле инициатива была с азербайджанской стороны. Все-таки старались, очень рекламировали вот это. Вы знаете, вот просто смысл непонятен был. Почему же вдруг Баку решили, что обязательно должен был быть принят еще один доклад, где должно быть указано, что азербайджанская территория находится под оккупацией Армении, хотя вот данный факт в ПАСЕ был еще в 2005 году. В любом случае, я считаю, что вот это было несколько рискованный шаг.
Но уже сам тот факт, что и Маркович, и Уолтер представили доклады с односторонним содержанием, а с армянской стороны никаких докладов не было, это уже говорит о том, что азербайджанское лобби в Европе, наверное, в принципе, сильнее. Или это можно объяснить, как можно объяснить это бездействие Армении?
Ну, цыплят считают по осени. А осень была не в пользу азербайджанской стороны.
Ну, а в плане урегулирования карабахского конфликта эти доклады будут иметь какое-то значение, как вы считаете?
Я думаю, что это не будет иметь значения. Это никогда не имело значения, потому что решение карабахской проблемы, это в первую очередь зависит от глобальных игроков. Мы все, конечно, хорошо знаем, что насколько Россия не заинтересована сегодня в разрешении карабахской проблемы, потому что конфликт является очень важным инструментом для влияния на регион и для обеспечения геополитического присутствия России в регионе. Я далек от мысли думать, что если карабахская проблема будет разрешена, так или иначе, Армения останется с Россией так же, как она сегодня находится рядом с Россией. Хотя даже сегодня, находясь рядом с Россией, Армения все-таки, ну, скажем, в рамках своих возможностей старается максимально диверсифицировать свою внешнюю политику. По крайней мере, нам кажется намного больше, чем Азербайджан, который заявляет, что проводит независимую внешнюю политику. То есть в Армении сотрудничество с НАТО и с Евросоюзом намного более широких рамках, чем Азербайджана.
А принятие резолюции боснийского депутата на практике для Сарксанского водохранилища что-то будет означать?
Не думаю, что будет означать, потому что, опять же, все это элементы, которые в отдельности не влияют на суть конфликта, на разрешение конфликта, на динамику управления конфликтом. То есть я думаю, что это такие маленькие шаги, которые сторонам, той или иной стороне, время от времени дает самоутешение, и ничего больше. Потому что зона боевых действий или же линия соприкосновения войск, вы знаете, вот это на сотни километров протягивается, и фактически не находится под контролем. Это невозможно просто проконтролировать, в том числе касательно Сарксанского водохранилища. Знаете, вначале вроде по этому водохранилищу были определенные соглашения, все-таки стороны, в первую очередь армянская сторона, конечно, соблюдала вот это. Но по мере обострения отношений, значит, нарушения перемирия на линии фронта. Это водохранилище использовалось как в качестве или как фактор давления на азербайджанскую сторону.
Но с тезисами доклада вы согласны? Да, население намеренно лишают воды.
Да, конечно, есть это все. Если возникает напряжение или нарастает напряжение, то обязательно что-то происходит с арсенальным водохранилищем. Это правда.
А почему ни один из докладчиков не посетил, в общем-то, зону конфликта? Никто из них не побывал в Нагорном Карабахе?
Проблема именно Нагорного Карабаха еще заключается в том, что зачастую на Западе и на международном уровне говорят об этом конфликте те люди, которые действительно не имеют даже малейшего представления о конфликте. Более того, порой, скажем, посетившие одну из стран конфликтующих сторон, а потом, по мнению одной стороны, сделавшие какие-то выводы.
Вот. Да.
Я не имею в виду конкретно Азербайджан, или Армения, это не важно. Если речь идет о разрешении конфликта, об усилиях по разрешению конфликта, здесь нужно, конечно, очень детально изучить ситуацию по обе стороны линии фронта. Без этого вряд ли возможно будет какую-то там объективную или правдивую информацию положить на стол.
Да.
Но это не удивительно, потому что это не первый раз.
Это было обсуждение докладов по Нагорному Карабаху, принятых и не принятых в ПАСЕ, с нашими экспертами Сергеем Минасяном, замдиректора Института Кавказ, и Арастуном Уруджлу, директором исследовательского центра «Восток-Запад». 29 января состоялось предпоследнее заседание осенне-зимней сессии Абхазского парламента. Депутаты проголосовали за закон о назначении глав органов местного самоуправления. Далее Виталий Шари.
В третьем окончательном чтении была принята поправка к статье Конституции о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия. Согласно этой поправке, президент назначает глав районных и городских администраций. Раньше он тоже делал это, но только из депутатов районных и городских собраний. Хотя на практике многие годами работали и о глав, и лишь когда подходило время выборов и их избирали в собрания, они становились главами. В ходе обсуждения в первом и во втором чтениях этого законопроекта, укрепляющего вертикаль власти, депутат Алмаз Джапо неизменно высказывал особое мнение. Сделал он это и сегодня.
Основной базовый принцип, которого я и сам придерживался и придерживался нынешней власти, будучи в оппозиции, это принцип выборности глав администрации районов и городов является правильным, потому что отсутствие вообще прямой связи с населением, оно как бы делает, мне кажется, руководство районов и городов недостаточно эффективно. Я категорически против. Вряд ли смогу кого-то убедить, но я думаю, мы делаем ошибку.
Но представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба возразил, главы администрации будут назначаться президентом по согласованию с собранием района. Таким образом, связь главы местной администрации с народом не теряется. Кроме того, согласно поправке, досрочное прекращение полномочий главы района тоже зависит от собрания, которое вправе выразить ему недоверие. Поправка была принята 30 голосами за при 2 против. Депутаты определили также новый порядок назначения глав местных администраций, предусматривающий процедуру согласования президентом кандидатуры на должность главы администрации с соответствующим собранием. Собрание в срок, не превышающий 30 дней со дня предоставления кандидатуры президентом, принимает решение о даче согласия на назначение главы администрации города, района или города в районе. Собрание может выразить недоверие главе администрации и внести этот вопрос на рассмотрение президенту. Решение о недоверии принимается 2/3 голосов от общего числа депутатов собрания. Однако президент вправе не согласиться с этим решением. Если вотум недоверия будет выражен повторно в течение года, глава государства вправе отправить в отставку главу администрации, либо распустить собрание. При обсуждении обсуждении этого законопроекта депутат Дмитрий Гунба внес предложение исключить из него положение о том, что для принятия решения о недоверии главе необходимо квалифицированное большинство. 2/3 голосов. Развернулась довольно продолжительная дискуссия. Когда предложение Гунба было поставлено на голосование, оно не прошло. 11 голосов за, 11 против и 9 воздержались. Законопроект был принят во втором чтении. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Бывший грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили официально покинул ряды партии «Грузинская мечта». Об этом стало известно после вчерашнего заседания политсовета партии, сообщает портал «Грузия онлайн». Как заявил один из лидеров парламентского большинства Звиат Квачентирадзе, накануне 30 января политсовет связался с Гарибашвили, и тот и еще раз подтвердил свое решение. Вчера же было принято решение о выдвижении действующего премьер-министра в кандидаты на пост председателя партии. Партийный съезд пройдет весной. Очередную партию медико-эвакуационных бронемашин, произведенных Государственным военным научно-техническим центром «Дельта», отправили в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении пресс-службы центра. Бронемашины полностью спроектированы и изготовлены центром. Они могут перевозить одновременно 4 раненых, развивая скорость до 120 км в час. Бронемашины из Тбилисского международного аэропорта отправили тяжелым транспортным самолетом. Соглашение Саудовской Аравии центр «Дельта» оформил в декабре 2015 года. Всего эта страна намерена приобрести более 100 бронемашин стоимостью до 100 миллионов лари, около 41 миллиона долларов, сообщает агентство «Новости Грузия». До этого грузинская медико-эвакуационная машина прошла ряд серьезных испытаний в Саудовской Аравии. Машину проверили в условиях разных рельефов на максимальную скорость, проходимость по горам и пустыне, совершив 40-километровый автопробег на предельных скоростях. Специалисты приступили к установке камер видеонаблюдения на наиболее оживленных улицах Цхинвали. Камеры устанавливаются в рамках комплексной информационной системы «Безопасный город». Об этом информагентству РЭС сообщил начальник Госавтоинспекции безопасности дорожного движения МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия Эльбрус Цхавребов. Места установки камер, по его словам, определялись с учетом рекомендаций ГИБДД, криминальной полиции, ГУВД и других подведомственных структур МВД. Новшество будет способствовать повышению уровня безопасности и более эффективной работе МВД. К примеру, в случае, если не удастся привлечь понятых при ДТП, а это случается довольно часто, мы будем использовать данные с камер видеонаблюдения, пояснил он.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
«Из Чечни. Только хорошие новости». В центре Грозного начались работы на стройплощадке небоскреба «Ахмат Тауэр», который должен стать самым высоким зданием не только в России, но и в Европе. Вообще-то о намерении построить высотку и назвать ее в честь бывшего главы республики Ахмад Хаджи Кадырова чеченские власти объявляли еще в сентябре 2013 года. Тогда, до всяких кризисов, общие затраты на строительство оценивались от 120 до 500 миллионов долларов, и власти говорили о строительстве на средства привлеченных инвесторов, в том числе зарубежных. И вот дошло до строительства. Оно ведется на площади в 19 гектаров на берегу Сунжи, напротив комплекса зданий Грозной Сити. Задействовано сотни рабочих и дюжина единиц специальной техники. За 2 недели они должны подготовить котлован, дальше дело за фундаментом. 216 железобетонных свай диаметром в 1,5 метра уйдут в грунт на глубину 65 метров. Дело в том, что проектная высота 108-этажной башни составит 400 метров. Небоскреб будет стилизован под древнюю Вайнахскую сторожевую башню. В Магасе, столице соседней Ингушетии, в 2013 году было завершено строительство башни Согласия, предназначенной для проведения культурно-массовых мероприятий, в которой находится смотровая площадка, конференц-зал, торговый центр, ресторан. Башня, ее другое название Магас Тауэр, тоже представляет из себя увеличенную копию традиционной средневековой Вайнахской башни, но там высота около 100 метров. В Грозном повыше будет. Если обратиться к Книге рекордов России, то придется согласиться, Ахмат Тауэр станет самым высоким зданием в Европе. Сейчас таковой считается башня Меркурий Сити Тауэр в Москве, высота 338 с гаком метров. Ее превосходит башня Федерации, высотой 373 с лишним метра. Однако этот небоскреб не сдан в эксплуатацию и не входит в официальный рейтинг. Грозненскую башню строят еще выше. Первые вопросы осторожного стороннего наблюдателя. А что там с устойчивостью грунтов? И что с сейсмостойкостью небоскреба? И немаловажно, где деньги, Зин? Кто будет платить? Известно, что технической и финансовой стороной дела занимается компания MAR Properties из Объединенных Арабских Эмиратов. Эта фирма построила в Дубае высочайшее в мире здание Бурдж-Халифа высотой более 800 метров. Фундаментными работами займутся специалисты из Германии. Это снимает часть вопросов. Строить прочные здания в Грозном можно, на то есть советский опыт. В ходе штурма города в 1994-1996 годах некоторые здания советской постройки получили немыслимые повреждения, но сохранили устойчивость. Так, на минуту одного из домов ракета натурально выдрала бок, блок квартир, 3 этажа, но здание устояло. Но остается еще, так сказать, важный финансовый вопрос. В здании планируют разместить офисные помещения, гостиницу на 1500 номеров, физкультурно-оздоровительный комплекс, научный центр, панорамные рестораны с кухнями народов мира, кинотеатры, жилой комплекс на сотни квартир, бассейны и иные объекты, в том числе музей Ахмата Кадырова. Также в башне будут смотровая и вертолетная площадки. Власти утверждают, что открытие комплекса позволит создать до 1000 рабочих мест. Насколько это оправдано в период экономического кризиса? Бюджетные перечисления в Чечню из федерального бюджета вряд ли будут расти. Добыча нефти тут невелика и теперь уже не слишком рентабельна. Внешние связи в Турции и на Суннитском Ближнем Востоке не улучшились с началом вмешательства России в войну в Сирии в составе преимущественно шиитской коалиции, вмешательства, поддержанного чеченскими властями. Стройки, возможно, еще несколько лет назад. Высотные комплексы в Грозном, Гудермесе, Аргуне, огромные мечети на 10, 15, 20 тысяч человек, горнолыжные курорты, центры развлечений, дома торжеств и все прочее вызывают все больше вопросов. Другая арифметика обретает значение. 1000 рабочих мест – это мало. Люди задают вопросы, почему деньги не вложены в сельскохозяйственную инфраструктуру, в восстановление нефтеперерабатывающих заводов. Или в Череюртовский цементный, кормивший когда-то десятки тысяч человек. И откуда деньги? Кто является инвестором? Кто оплачивает строительство здания? На фоне раскручивающейся скандальной истории о поборах с бюджетников вопрос не праздный. Но все эти вопросы не для новостных полос. Какое они имеют значение, если 108 этажей и 400 метров? Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Мы обсудили процесс подготовки дополнительных соглашений в рамках договора о союзничестве и интеграции между самопровозглашенной Республикой Южной Осетии и Россией. Точнее, то, почему их не удалось подписать в срок до конца января. Нашими гостями были председатель парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Ильич Бибилов и депутат от Народной партии Амиран Дьяконов. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Анатолий Ильич, на днях вы встречались с президентом Тибиловым, наверняка обсуждали и этот вопрос.
Понимание того, что договор надо подписать, есть у всех. Конечно, соглашение будет подписано. В этом никаких сомнений у меня нет. Другое дело, ведь сыр-бор, который развернулся вокруг парламента, вокруг письма президента, вокруг обращения политических партий ко мне, как председателю парламента, о проведении внеочередного сессии. Других, в принципе, таких проблемных вопросов особо-то не возникает. Опять-таки подчеркиваю, что без сомнения соглашение будет подписано.
Действительно, 19 января Леонид Тибилов обратился к вам с предложением созвать внеочередное заседание парламента. Позже к этому требованию присоединились партии парламентского меньшинства, ваши коллеги. Почему вы проигнорировали это обращение?
Чуть-чуть неправильная, может быть, формулировка. Игнорирования никакого нету. Есть процедуры, которые никому не позволено нарушать, в том числе председателю парламента. Мы прекрасно понимаем, что заседание – это то собрание, где принимаются решения. А те вопросы, которые ставятся в письме президента, да и в обращении, которое прозвучало от политических партий, мы, как депутаты, не можем эти вопросы рассматривать именно на заседании парламента. Когда мы говорим, что, допустим, президент воспользовался своим конституционным правом, тогда есть еще конституционные полномочия парламента, которые точно так же прописаны в этой же конституции. Есть много форматов, есть парламентские слушания. Я допускаю, если бы вот эти политические партии действительно хотели изучить, то у нас есть еще процедура депутатского запроса, процедура принятия обращения по проведению вот этих парламентских слушаний, процедура обращения к председателю парламента от фракции какой-либо партии. То есть вариантов очень много. Мы же не против рассматривания. Мы против такого формата. Мы не имеем права. Мы не можем нарушать Конституцию, не можем нарушать законы и регламент работы парламента. Всего лишь.
Вы на днях заявили, что это попытка отдельных чиновников из администрации президента переложить ответственность за срыв сроков подписания этих соглашений на депутатов.
Абсолютно. Абсолютно верно.
Вы остались при своем мнении?
Конечно, конечно, остался при своем мнении. И опять-таки, исходя из того, что в течение полгода почему-то парламент никто не спрашивал про текст соглашения, обсудить или там принести, показать, направить, только лишь за 10 дней до подписания вдруг мы хотим провести внеочередное заседание, а куда делись 5 месяцев и 20 дней? Почему именно за 10 дней? Почему именно сейчас, когда уже в конце? Что у нас там происходит? Почему так? Почему должны на себя брать ответственность депутаты, если подготовка соглашения непосредственно она готовится администрации президента? Если бы в течение вот этих 6 месяцев было взаимодействие между двумя ветвями власти по подготовке соглашения, по предложениям, по каким-то дополнениям и так далее, то у меня бы никаких вопросов не возникало сейчас. Но когда мне говорят за 10 дней, конечно, это говорит о том, что где-то хотят переложить, чиновники хотят переложить ответственность на депутатов парламента. У меня другого понимания или другого объяснения этому нет.
Когда вы говорите о том, что это попытка прямого вмешательства в дела парламента, искусство, срежиссированное некоторыми лицами из администрации президента ситуация, а у президента нашло это понимание?
Президент во время нашего устного разговора, он прекрасно понял, что на самом деле мы не можем рассматривать это на внеочередном съезде. Как личность, как президент, он это понимает. Но этого не понимают, к сожалению, те его подчиненные, которые хотят, чтобы определенный напряг между двумя ветвями власти, в частности, между президентом и представителем парламента, был. Поэтому и заявление сделано Министерство обороны, где Дмитрия Тасоева сравнивает чуть ли не с агентом там, Грузии и так далее, и так далее. Это все звенья одной цепи, и это, конечно же, срежиссировано в администрации президента, у меня в этом никаких сомнений.
В адрес Дмитрия Тасоева, вашего соратника, который выступил с критикой исполнительной власти, в частности, сказал о том, что срыв соглашений связан в том числе с отсутствием жесткой политической воли со стороны первых лиц республики. На это отреагировал и сам президент Тибилов. Мы помним его заявление. А ваши оппоненты говорят, власти отстаивают национальные интересы и не дают ликвидировать подразделения Минобороны республики. Они утверждают, что проект российской стороны предусматривает не передачу отдельных подразделений Министерству обороны Российской Федерации, как это было закреплено в договоре о союзничестве и интеграции, а их ликвидацию.
Во-первых, речь идет не о ликвидации, а о перепределении подчинении. Что касается Дмитрия Николаевича, Дмитрий Николаевич сам непосредственно принимал во всех вот этих событиях участие, и он и служил в Министерстве обороны, и то, что он высказал, это было высказано мнение депутата парламента, который представлен в рабочей группе по подготовке соглашения. Другое дело, сколько раз прошли эти заседания рабочих групп, сколько раз пригласили Дмитрия Николаевича, что он поприсутствовал, высказал свое мнение, и этого не было. А что касается самого договора, так мы изначально были за полную интеграцию, с Российской Федерацией, и мы эту позицию отстаиваем.
Мы это помним, но с другой стороны подписано соглашение о союзничестве и интеграции, где сказано,
Совершенно верно. Вот то, что там сказано, это должно быть подписано.
То есть частичная передача? Частичная, не полная.
Да, совершенно верно. Частичная передача. Так никто это соглашение отменить не может. Это соглашение подписано двумя президентами. Естественно, никто его двусмысленно не понимает. Частично, значит частично. Частичная передача может быть любая там подразделение, допустим, если даже там 80% подразделений Министерства обороны будут переданы Российской Федерации, это тоже частично. 20% тоже частично. Так вот, мы хотим, чтобы это было максимально, чтобы не было разброса в, допустим, лейтенант, который служит в российской армии, и лейтенант, который служит в югосинской армии, чтобы у них такого разброса не было и по зарплате, и по социальным льготам, которые должны быть для военнослужащих.
Останется ли у Южной Осетии после этого своя армия? Ведь Россия неоднократно подчеркивала, что признает Южную Осетию как независимое государство.
Естественно. То, что написано в соглашении, это должно быть выполнено. Естественно, подразделения останутся, само собой. Что касается передачи российской стороне, то это тоже естественно. К этому мы идем, к этому мы стремимся. Но мне всегда говорят, вот у Чечни есть своя армия. Абсолютно же понятно, что у Чечни нету своей армии. Когда они приводят там примеры, я им говорю, ребята, это подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации, там прокуратуры, там ФСБ, это все структурные подразделения Российской Федерации.
Но Чечня входит в состав Российской Федерации. Южная Осетия признана независимым государством.
Совершенно верно. Если мы говорим о том, что военно-политическую безопасность обеспечивает Российская Федерация, то или мы верим этому, или не верим, или же верим частично. Как нам верить? Частично верить.
Ну, есть кроме веры и договор подписанный.
Да. Так, совершенно верно. Так вот то, что прописано в договоре, вот это должно быть. Все. Другого ничего нет. И другого мы ничего не требуем.
Ваши оппоненты спрашивают, куда девать людей, которые с оружием в руках все эти годы боролись за республику и практически отстояли. Говорят, что этим людям теперь придется ехать во Владикавказ и записываться в регулярную российскую армию. Что вы скажете этим людям, которые обеспокоены своей судьбой?
Во-первых, для этого есть государство. Если мы называем себя государством, если мы говорим, что мы независимые, тогда есть руководство, которое должно обеспечить население рабочими местами. Это уже экономический вопрос. Это вопрос социальный, без сомнения. И мы должны искать места, поддерживать тех людей, которые увольняются. От этого мы никуда не денемся. Это уже забота всего руководства, в том числе и, конечно, парламента, если это касается каких-нибудь законодательных актов. Это действительно вопрос, который мы должны решать.
А каковы масштабы этих увольнений и какое решение вы видите? Потому что это грозит нестабильностью общественно-политической, социально-экономическим напряжением в обществе.
Не думаю, не уверен, что это вызовет какую-то напряженность. Почему? Во-первых, те люди, которые хотят служить в армии, они будут служить в армии. Югосинская армия это будет, российская армия это будет, но они будут служить. Они прекрасно знают, те, которые будут идти в российскую армию, что естественно там и зарплата выше, естественно и обеспечение лучше, естественно и социальные гарантии они в несколько крат выше, чем здесь у нас в Южной Осетии. Если человек хочет служить, он будет служить. Если же одни уволятся, то есть у нас много людей, которые хотят служить, то есть они пойдут служить туда. То есть если 600 человек сократится, допустим, или 600 человек уйдет, то те же 600 человек поступят и будут служить. Те, кто хочет служить, они будут служить.
В России?
Нет, здесь никакой социальной напряженности.
В России?
Да.
Понятно, что подписывать эти соглашения будут, пусть и не в срок, но каков будет этот процесс сейчас?
Опять-таки, если говорить о работе парламента, то мы предлагаем провести формат парламентских слушаний, пожалуйста, никаких проблем. Я еще раз подчеркиваю, все, что нас касается, все, что касается парламента, мы в любом варианте идем навстречу. Мы не против обсуждения любых тем абсолютно, которые есть. Или будут ставиться вопросы перед парламентом. Да ради бога, мы не против. Опять-таки, все в рамках закона.
Кто несет ответственность за то, что к 29 января 2016 года эти соглашения не подписаны?
В любом случае, ответственность за подготовку и подписание соглашения лежит на администрации президента. И на те министерства и ведомства, кого это непосредственно касается по статьям того договора и того соглашения межгосударственного, который был подписан двумя президентами.
Анатолий Ильич, многие связывают развернувшиеся баталии не в первый раз с приближением выборов и вашими президентскими амбициями.
Есть такая армейская пословица: плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. У нас в Южной Осетии, вы в 2011 году были свидетелями, у нас каждый человек считает, что может быть президентом. Амбиции есть у всех, но решение о том, что тот же Анатолий Бибилов, я буду выдвигаться, я же еще никакого решения не принял. И ссылаться на какие-то президентские амбиции я не считаю уместным. Я просто хочу работать. Я хочу, чтобы парламент работал. Я хочу, чтобы принимали законы. То есть связь с президентскими какими-то амбициями, она, во-первых, она некорректна, и, во-вторых, ничего...
Но у политика могут быть президентские амбиции, как вы только что сказали, в этом
конечно,
ничего такого
быть.
Нет.
Да, это не...
И они у вас есть,
нет.
Зачем
но,
это скрывать?
Но исходя из этого, делать какие-то препоны в работе того или иного человека, это, по крайней мере, неправильно.
Ваши коллеги в парламенте говорят, что существует глубокий раскол между исполнительной властью и партией большинства. Анатолий Ильич, с чем связаны ваши противоречия? Это разное видение Южной Осетии как независимого государства или разное видение интеграции с Россией?
Вот вы сами подчеркнули, что сказали мои оппоненты. И мои предположения как бы, о том, что они подвержены влиянию администрации президента, это они сами говорят. Что ж получается? Противоречие между исполнительной властью и партией большинства, это получается другие партии, это исполнительная власть? Я почему-то никогда не делил другие партии от непосредственной работы парламента. И когда есть какие-то противоречия, они есть между исполнительной властью и законодательной властью. Но ни в коем случае не между исполнительной властью и какой-то отдельной партией. Это глупо.
Ну, понятно. Ваша партия сегодня в большинстве, в принципе, она и делает погоду в парламенте. И мы можем говорить о противоречиях между законодательной и исполнительной властью. Какова природа этих противоречий, Анатолий Ильич?
Я думаю, что это определенная, может быть, и ревность от того, что наша партия заняла большинство в парламенте. Это и те законы, и очень нужные и необходимые, которые блокируются по тому же профессиональному парламенту. Это чистая блокировка того, чтобы парламент выполнял те функции, которые на него возложены, опять-таки, конституцией и законами. Почему мы не хотим иметь профессиональный парламент? Даже все политические амбиции отбросите. На самом деле же, как минимум 21 человек мы обеспечим рабочими местами в Южной Осетии. То есть те люди, которые сегодня занимают государственные должности в республике, они выбирают или быть депутатом, или же в государственной власти. 21 человек мы обеспечиваем рабочими местами. Что в этом плохого? Нет, это не нравится тем людям, которые сегодня работают в исполнительной власти. Нет, это необходимо для того, чтобы влиять на работу парламента. Не проголосовал как надо, сняли себя с должности. Все.
Амиран Евгенович, а почему вы обратились к спикеру парламента с подобным предложением? И почему, на ваш взгляд, Анатолий Ильич не стал прислушиваться к этому предложению?
Ну, во-первых, президент воспользовался предоставленным ему Конституцией правом обратиться к парламенту с предложением провести внеочередную сессию. Я думаю, что вопрос военно-политической безопасности Южной Осетии является для основополагающим для любого политика Южной Осетии, который адекватно воспринимает процессы, которые происходят и в республике, и геополитические процессы вокруг, скажем так, Центрального Кавказа, где Южная Осетия играет, фактор Южной Осетии играет весьма значимую роль. По моему твердому убеждению, Южная Осетия должна иметь свою армию, хоть небольшую, но боеготовую армию, которая бы могла решать задачи хотя бы локального характера.
То есть вся загвоздка получается, что в этом, я напомню, в заявлении от вице-спикера парламента Дмитрия Тасова, который призвал югостинские власти занять более гибкую и конструктивную позицию на переговорах с российскими союзниками. Вот что имеется в виду? В чем была негибкость?
Вообще причиной обращения лидеров трех парламентских партий в поддержку инициативы президента о проведении внеочередной сессии парламента было желание именно разъяснить ситуацию, получить информацию у органов исполнительной власти в отношении хода работы по разработке дополнительных соглашений.
Парламентское большинство указывает, что стороны обязались заключить большинство дополнительных соглашений не позднее 6 месяцев со дня вступления в договор в силу. И вот через считанные дни, уже конец января, этот срок истекает. А что может исправить созыв неочередного заседания парламента? На что теперь могут повлиять депутаты? Почему вы с такой инициативой не выступили раньше?
Почему мы с такой инициативой не выступили раньше? Ну, во-первых, причиной, как я уже сказал, соответствующего обращения, соответствующей инициативы о проведении внеочередной сессии была именно вот эта, скажем так, негативные процессы, которые связаны вокруг обсуждения хода этих соглашений. Существует два проекта. Проект российской стороны, проект югостинской стороны. Проект остинской стороны фактически предусматривает ликвидацию, не передачу, согласно договору отдельных подразделений Министерства обороны Республики Южная Осетия в Министерство обороны Российской Федерации, а фактически ликвидацию этих подразделений, и военнослужащие, которые служат в этих подразделениях, они будут через военкоматы Владикавказа осуществляться набор в российскую армию.
Это проект российские соглашения, правильно я вас понимаю?
Да, это российская сторона, да. И там есть, как я уже сказал, и вопрос болезненный, скажем, с ликвидацией не только военно-политического вопроса, ликвидации югостинской армии, но и социальный вопрос, куда мы денем 800 человек, специалистов, которые имеют достаточно долгий опыт ведения боевых действий, имеют, и куда эти люди пойдут, возникает вопрос. Если мы ликвидируем, то пойдем по тому пути. Это грозит и военно-политическими издержками, рисками для Республики Южная Осетия, с одной стороны, с военно-политической точки зрения, и с социально-экономической точки зрения, опять же, присутствуют риски касательно вопроса устройства вот этих людей, куда они пойдут. А эти люди, как я уже сказал, эти люди многие из них в течение 20 лет, кроме того, как держать оружие, не имеют. Интересно, возникает вопрос, куда они могут деться?
То есть речь идет о том, останется ли у Южной Осетии собственная армия после подписания этого соглашения. Вчера, накануне, в разговоре с корреспондентом «Эхо Кавказа», председатель парламента Анатолий Бибилов заявил, что это не вопрос к главе государства, к некоторым чиновникам, которые отвечали за разработку дополнительных соглашений. Вот теперь они пытаются снять с себя ответственность и переложить его на парламент. Вы согласны, что обсуждением пытаются переложить ответственность на депутатов?
Я так не считаю, потому что, во-первых, инициатива партий, представленных в парламенте Республики Южная Осетия, оно основывается в том числе и на законе о международных договорах Республики Южная Осетия. Согласно статье 6, часть 2, предусматривает, что парламент Республики Южная Осетия имеет право истребовать информацию по разработке проекта соглашений. Первое. Президент в соответствии с Конституцией обратился в парламент с просьбой рассмотреть вопросы, касательные разработки дополнительного соглашения.
Мы понимаем, почему обратился президент, а почему в унисон президенту также партии парламентского большинства. Анатолий Бибилов считает, что это искусственно срежиссированная некоторыми лицами администрации президента ситуация, и что парламент воспринимается некоторыми как структурное подразделение администрации президента, и поэтому они обращаются к спикеру созвать внеочередную сессию. Это свидетельствует о том, что они получили указания из администрации президента, поскольку лидеры этих партий работают в исполнительной власти. Это цитата председателя парламента Анатолия Бибилова. Он заявил это накануне корреспонденту «Эхо Кавказа».
Как человек, имеющий прямое отношение к появлению данного документа, я об этом говорю официально и открыто, Я заявляю, что ни администрация президента, ни президент не владели информацией, что поступит данная инициатива. Данная инициатива поступила именно после разговора лидеров партий, где в том числе и присутствовал ваш покорный слуга. И тогда было принято решение в поддержку инициативы президента, и мы желаем разъяснить депутату парламента, имеет право разъяснить для себя ситуацию, в чем здесь загвоздка в разработке данного проекта соглашения. И согласно, опять же, закону о международных договорах, внести свои рекомендации, да, по подготовке проекта соглашения. Это уже статья 7 закона о международных договорах Республики Южная Осетия. Так что лидеры, я имею в виду лидеры партий, представлены в парламенте Республики Южная Осетия, скажем так, оппозиционных партий, они действуют в рамках Конституции Республики Южная Осетия и законов Республики Южная Осетия и во благо народу и государства Республики Южная Осетия.
Это была беседа со спикером Юго-Осетинского парламента Анатолием Бибиловым и депутатом от Народной партии Амираном Дьяковым. Беседу вела Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго, до встречи.